Слово благодати представляет проповедь «Истинное поклонение». Проповедует пастор Владимир Дубинский.
Сегодня каждому из нас будет полезно подумать об определенном состоянии души человека, которое Бог желает видеть в каждом верующем. Без этого состояние наше хождение перед Богом будет бесполезным и тщетным. Без этого состояние души и сердца нас можно назвать просто живыми мертвецами. И, в общем-то, Господь нас ради этого-то и сотворил, и создал. И все вытекает из этого. Мы будем с вами говорить о реальном живом поклонении Богу. И даже не только о том, что такое поклонение, мы будем с вами говорить, что делает Бог в твоей и моей жизни, чтобы сделать нас истинными поклонниками в духе и истине. Я знаю, что у вас пастор проповедовал целую серию проповедей на тему поклонения, но все-таки никогда не будет лишним повторить или вспомнить, или еще раз проверить себя. А действительно ли Бога радует то, как я предстаю перед Ним? Радует ли Бога, как я поклоняюсь Ему? В прошлом было много людей, которые были далеки от истинного поклонения великому Богу. Однажды Иисус сказал такие слова очень религиозным людям. Евангелие от Марка, 7 глава, 6 стих. «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Эта проблема, она может быть и в вашей церкви, даже у вас. Вы можете успокоиться, находясь в этой церкви, можете подумать, ну, классная церковь, здорово, хорошие проповеди. В принципе, невозможно быть в этой церкви и не оказаться в небесах, в раю. И здесь дьявол может вас поразить. Вы можете возгордиться, вы можете расслабиться тем положением, в котором вы находитесь. Поэтому бодрствуйте. Итак, давайте еще раз проверим, что такое для нас истинное поклонение. Когда Иисус в течение 3 лет учил своих учеников духовным истинам, для того, чтобы пробудить их дух к вере, Он использовал любые прямые наставления, либо иллюстрации из окружающей природы. Но однажды Он удивительным образом преподал им урок об истинном поклонении. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 16-17 стих. Он вступает в разговор с блудницей. Иисус говорит ей, 16 стих, откройте ваши Библии. Он говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказал, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе». Женщина в недоумении, да и мы хотим понять, для чего весь этот разговор. И сегодня с помощью этой истории, которая произошла с самарянкой у колодца, мы увидим с вами 5 действий, с помощью которых Иисус Христос желает или приводит тебя и меня к истинному поклонению. Итак, 5 действий, с помощью которых Иисус приводит тебя и меня к истинному поклонению. Важно понять, что библейское поклонение относится к реальной жизни. Поклонение – это не антракт посреди недели. Поклоняться мы не приходим только на 2 часа в воскресенье или на вечернее собрание, когда бьют ударники и когда ребята говорят красивые слова здесь. Поклонение – это постоянная жизнь, и вы знаете это хорошо. Это постоянное предстояние перед Богом, постоянное смирение и восхищение Его величием. И мы видим, что Иисус преподает реальный урок поклонения посреди обычного дня в контексте национального конфликта, людских грехов и жажды. В тот день Иисус сильно устал от путешествия, Его томит жажда и зной, но Он решает. И все же даже здесь, среди жажды и зноя, среди национального конфликта, когда меня не принимают, когда мне хочется есть, я буду все равно находить тех людей, которые будут поклоняться Отцу в духе и истине. Да, пускай она самарянка, она женщина, она распутная женщина, и все же я покажу ученикам, что возможно даже в этих условиях достигать людей и делать из них истинных поклонников в духе и истине. Давайте будем теперь читать историю стих за стихом. Итак, с 4 стиха. 4 главы Евангелия от Иоанна. «Надлежало же ему, Иисусу Христу, проходить через Самарию, ему нужно было попасть из Иудеи в Галилею, и он идет через Самарию, 5 стих. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца, было около 6 часа. Давайте коротко вспомним историю. Самаряне – это остаток Северного Израильского царства. Если вы помните, они начали вступать в смешанные браки в 722 году, после того, как их цари были уведены в плен. Затем они построили себе отдельное место для поклонения на горе Горизим. И далее они отвергли весь Ветхий Завет, за исключением Пятикнижия Моисеева. Да даже это Пятикнижие Моисеева они извратили и сделали какие-то изменения в этих первых 5 книгах Библии. И уже веками самаряне враждовали с иудеями, и Иисус, будучи иудеем, не был исключением. Итак, Иисус пришел во враждебную ему среду, сел у колодца и попросил дать ему пить воды. И, конечно же, женщину это очень удивило. И здесь мы видим первое с вами действие, действие, которое совершает Христос. Чтобы привести тебя и меня к поклонению, Иисус ищет с нами встречи, Иисус ищет с нами общение. Иисус не просто так оказался у колодца вдруг невзначай, просто Он оказался в Самаре, на самом деле Он целенаправленно шел к тому месту, и Он ждал этой встречи с этой самарянкой. Он специально выбирает маршрут, Он выбирает территорию, Он выбирает время, Его цель – это найти женщину, самарянку, которая была уже предопределена ко спасению. Эта женщина была уже определена Отцом Небесным и избрана для того, чтобы спастись. И теперь Иисус Христос во времени исполняет план, и Он хочет призвать эту женщину к покаянию. Но интересно, что сейчас она даже не понимает, кто с ней говорит, 9 стих. Она говорит: «Как ты, будучи иудеей, просишь меня, у меня самарянки?» Вместо того, чтобы ответить прямо, Иисус еще больше удивляет ее. 10 стих. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Поражает то, что вначале не она, а он попросил воды. Но далее мы видим, что, оказывается, у него есть совершенно другая вода. Выясняется, что у него есть живая вода, которую он называет даром Божьим. Однако женщина не понимает этого. Она говорит, 11 стих, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Она еще далека от истинного понимания слов Иисуса. Но Иисус здесь оказался неспроста. Он желает спасти эту женщину, освободить ее от грехов и привести к поклонению Отца. И здесь важно сделать нам вывод уже сейчас. Важно понять, что не она ищет Иисуса Христа. Заметьте, самарянка не пошла в Иерусалим или в Иудею, чтобы найти Христа и с ним поговорить о том, как ей должно правильно поклоняться. Мы видим, что Иисус, он идет туда, в тот контекст ее жизни. Он берет и приводит ее, он начинает с ней говорить, для того, чтобы подготовить ее или сделать из нее истинную поклонницу. Часто, когда я слышу личные свидетельства, как люди пришли к Богу, спрашиваешь в церкви или еще где-то у молодежи, ну, расскажи, как ты к Богу пришел. Часто есть такие фразы. «Я искал Бога, я его нашел». Но на самом деле это не библейски. На самом деле Бог тебя искал и Бог тебя нашел. Потому что Писание говорит, что человек не ищет Бога. По греховности своей никто не ищет Бога, все совратились с пути, все до одного негодны. И мы видим пример самарянки. Она не искала Христа, Христос ищет ее. Может быть, сейчас здесь в зале есть тот, кто думает, что он сделал одолжение Богу и пришел на это собрание. Ну ладно, посижу часок, потерплю. И да, я, может быть, найду то, что мне нужно. На самом деле это милость Божья. Бог тебе позволил быть здесь сегодня, сейчас. Бог сейчас обращается к твоему сердцу, Он ищет тебя, и Он хочет сделать тебя из тебя истинного поклонника в духе истине. Второе, чтобы привести нас к поклонению, Иисус предлагает истинный или вечный источник удовлетворения. Давайте прочитаем 13 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Посмотрите, как Иисус умело строит разговор с самарянкой. Ситуация – колодец, жара. Колодец – это, в принципе, то, в нем вся жизнь. В той местности без колодца нет жизни. И ей очень хочется пить. Иисус использует временное, и Он хочет помочь понять вечное. Сейчас Он берет просто временные моменты для того, чтобы указать нам на вечные истины, чтобы эти вечные истины мы могли понять. И Бог постоянно так делал с учениками. И сейчас Он делает это с самарянкой. Интересно, что поражает то, что его вода навсегда утоляет жажду. Более того, когда мы пьем эту воду, наши души становятся источником. Удивительно. Он говорит, я тебе дам не только воду, я не дам тебе просто какую-то временный источник, а тот, который, если ты выпьешь эту воду, после, из тебя будет источник воды для других. Удивительные слова. Что это все значит? О какой воде он говорит? И вероятно всего... Иисус говорит о двух вещах. Он соединяет две вещи в это понятие. Первое – источник удовлетворения. Источник, о котором Иисус говорит, это учение Христа. Книга притчи, читаем, 13 глава, 14 стих. Там написано, учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Поэтому возможно, чтобы под источником жизни Иисус подразумевал свое учение. Буквально он имел в виду, скорее всего, Слово Божие, учение, которое он преподает. Когда жаждущие люди пьют из этого источника, они восстанавливают свои силы и потом дают эту влагу другим. Это то, как, когда вы знаете Слово Божие наизусть. Это то, когда вы верите в Слово, когда вы живете Словом Божьим. И потом, когда вы делитесь с другим этим драгоценным Словом, это Слово ободряет других, взращивает других, дает надежду, дает смысл жизни. Второе, вероятнее всего, источник, и здесь еще подтверждение, Иоанна 6:63. Иисус говорит, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Смотрите, слово и жизнь. Поэтому, когда мы принимаем Слово Божье, оно проявляется как источник, текущий в жизнь вечную. Второе, источник удовлетворения – это Дух Святой. Скорее всего, близкая параллель в Иоанна 7:37. Смотрите, Иисус здесь говорит, 37, 38, 39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И далее, вот он, 39 стих. Это сказал Он, Христос, о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Дух Святой – это и есть та вода, которую Он собирался дать самарянке. Дух Святой – и есть та самая вода, которая могла забить источником жизни для многих других людей. Присутствие в вашей жизни Божьего Духа утоляет жажду души и делает вас источниками для других многих-многих людей. Тем не менее, эти оба значения могут быть истинными. Итак, учение Иисуса Христа, Слово Божие и Дух Святой – это есть тот источник, который появляется в возрожденном человеке. В Евангелии от Иоанна мы видим, что Иисус, Он соединяет Дух Святой и Слово Божие. Помните, перед тем, как уйти, Он говорит в Евангелии от Иоанна 14:26, говорит ученикам и утешает их. Он говорит, «Утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак, мы видим, Дух Святой и Слово Божие – это постоянность, они находятся в совместном сотрудничестве. Труд Духа Святого заключается в том, чтобы разъяснять Слово Христово и удовлетворять наши души. Вода, которую Иисус предложил самарянской блуднице, была Словом истины и силой Духа. Когда мы приходим к Иисусу за водой, мы получаем истину, и эта истина не безжизненная. Это не просто набор фраз в Библии. На самом деле Дух Святой, Он хочет подтвердить те слова, которые вы слышите в проповеди и в Писании. На самом деле, Слово Божие, оно не может быть отделено от Духа Святого. Дух Святой всегда подкрепляет Слово Божие. Вы помните Фессалоникийскую церковь? Если вы читали первое послание Фессалоникийцам, вы увидели, что их обращение той церкви, оно сопровождалось как словом, как действием слова, так и действием Духа Святого. 1 Фессалоникийцам 1:6. Апостол Павел говорит: «И вы, фессалоникийцы, сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Смотрите, вы приняли слово с радостью Духа Святого. То есть мы видим, что этот источник, он забил и фессалоникийских верующих. Второе послание фессалоникийцам, мы тоже видим здесь два этих пункта: Дух Святой и истина. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал нас ко спасению. Это то, что делал тогда Иисус Христос у колодца. Смотрите, Он пытался посредством Слова и действием Духа Святого возродить в ней этот источник. Это то, что происходит сейчас. Это то, что может по-настоящему удовлетворить нашего внутреннего человека. Это то, что утоляет жажду навечно. И тогда жаждущая душа становится духовным родником для многих и многих других людей. То же самое произошло в день Пятидесятницы. Вы помните, Дух Святой сошел, и забили многие-многие источники или родники в жизнь вечную. Но давайте вернемся к женщине, вернемся к тому колодцу в пустыне. 15 стих. Мы видим, что женщина опять упускает из виду самое важное. Она не может подняться выше своих природных желаний. 15 стих. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Мы видим, что самарянка, она еще до сих пор не понимает, о чем говорит Иисус Христос. Сейчас, интересно, что сейчас делают большие деньги на всяких разных напитках. Существует много разных вещей или то, что утоляет, как те производители говорят, утоляет жажду и не дают тебе засохнуть. Но на самом деле ни одна компания никогда не произведет то, что может утолить душу человека. Самарянка не понимает, что вода, о которой говорил Иисус, совершенно другой природы. Та вода, о которой говорит Иисус, она кардинально отличается от того, что есть у нее в ее разуме, от ее представления. Интересно, что Иисус не опускает руки и не говорит: ну все, но самарянка ничего не понимает. Ну сколько можно ей говорить? Уже столько я ей объясняю, что у меня есть источник воды, что она может взять эту воду у меня, что она станет родником. И она все не понимает. Она говорит: ну дай мне эту воду, я хочу напиться. Он не опускает руки, и он продолжает дальше. Он продолжает работать над этим человеком. Я хочу сказать, что у вас может появиться искушение или такое желание закончить с кем-то. Например, вы благовествуете, где вы учитесь, там, в колледже или еще где-то. Вы возвещаете Евангелие, вы видите, что человек ничего не понимает. И вы можете сказать: ну все, хватит, я больше не буду с тобой об этом говорить. Смотрите, Иисус продолжает с ней говорить, хотя она ничего не понимает пока. Посмотрите, третье действие, которое Иисус приводит нас в состояние поклонения. Иисус обнажает грех. 16 стих. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. В буквальном смысле слова он говорит: ну все, сейчас мы поговорим ближе о том, что тебе неприятно. Он обнажает грех. Он показывает ей настоящий образ жизни. Кто-то, возможно, скажет: ну, слушай, зачем так о грехе другого говорить? Ну, это неудобно. Человеку не хочется говорить о своих грехах. Ну, самарянка может обидеться сейчас, уйти. Она может сказать: ну, все, хватит, не будем больше разговаривать об этом. Иисус, зачем ты сейчас обнажаешь ее греховность? Она же могла обидеться. Надо как-то по-другому строить отношения с людьми. Надо как-то мягко подходить. Зачем говорить о грехе? Дело в том, что в Иоанна 3:20 написано: «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Послушайте внимательно. Когда мы скрываем свой грех, мы не можем увидеть свет Христа. Грех подобен духовной проказе, которая разрушает нас – И мы даже этого не замечаем. Если мы живем в грехе, если Иисус нам не только не вскроет эту опухоль, если Иисус не покажет наше истинное положение, мы просто не можем быть истинными поклонниками в духе и истине. Смотрите, 18 стих, он говорит: «Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Он обличает конкретно, он показывает ее греховную жизнь. Сожительство, или точнее интимная жизнь вне брачных отношений, Писание называет однозначно грехом блуда. В Колоссянам есть такой стих, 3 глава, 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Сейчас в России, как и, впрочем, у вас в Америке, все реже и реже можно встретить семейные пары, которые живут в законном браке. Называют гражданский брак. В России очень стало это повально, везде. И на самом деле, может быть, ты сейчас живешь в таких отношениях. Если ты живешь в блуде, если ты грешишь этим, знай, что ты не можешь по-настоящему поклоняться Христу. Тебе нужно раскаяться и оставить этот грех. Итак, мы видим реакцию человека. Далее, посмотрите, 19 стих. Как реагирует самарянка на то, что Иисус ее обличает? И далее мы видим реакция. 19 стих. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». Она видит, что Иисус особенный, он обладает проницательностью пророка, однако вместо того, чтобы пойти в том направлении, в котором предлагает Иисус Христос, чтобы сказать: «Ну да, и да, действительно, здесь у меня проблема, я живу в грехе», смотрите, как самарянка начинает изворачиваться в этой ситуации. Она говорит, 20 стих, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Здесь очевидно, между 19 и 20 стихом мы видим, что самарянка, она просто переключается на другую тему. Она уходит от разговора о грехе. Часто бывает так, что человек, которого обличает Господь, использует любую возможность для того, чтобы вывернуться из этой ситуации. И, возможно, это было так же и с вами. Когда, может быть, лидер с вами говорил, или вы слышали проповедь, вы хотели слушать тему, любую другую, только не о грехе. Или вы не хотели вообще говорить о том, о чем вам неприятно. И вы готовы поднять какие-то богословские вопросы, как, например, самарянка: «Слушай, Иисус, ну ладно, да, у меня тут есть грех, но погоди, давай поговорим о том, как нужно правильно поклоняться». Итак, тот человек, который не желает слышать о грехе, он будет говорить на любые спорные темы, лишь бы не трогать ту тему, которая ему не нравится. Но в то же время она подняла важный вопрос, и Иисус готов ей объяснить истинное поклонение. Итак, что делает Иисус Христос прямо сейчас? Первое, Он ищет с тобой встречи сейчас. Второе, Он предлагает истинный источник удовлетворения для души. И мы увидели, что это Слово Божие, Дух Святой, или Слово Божие, которое наполнено действием Духа Святого. И третье, Он обнажает твой грех. И четвертое, чтобы привести тебя и меня к поклонению, Иисус готов объяснить суть истинного поклонения. Господь не делает из этого тайну, Он, наоборот, хочет раскрыть и объяснить, что значит истинное поклонение. Итак, Иисус отвечает ей, что намного важнее понять ответ не на вопрос, где поклоняться, а как и кому. 21 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Буквально Он говорит, не нужно увязать во второстепенных вопросах. Самарянка, это не проблема, где ты будешь поклоняться, в каком месте. Проблема в том, как ты будешь поклоняться и кому. Недавно у меня была беседа со свидетелями Иеговы, и у них вот есть такие вопросы интересные. Они хотят, например, как-то взять приоритет в разговоре. Они говорят: «Ну вот скажите, пожалуйста, где находится рай?» Ну, я им говорю: «Ну а зачем вам? Вы все равно туда не попадете». В принципе, вот все эти второстепенные вопросы, где рай, где места, это то, что нас может отвлечь в сторону. Это то, что сейчас самарянка, она купилась на это. Она говорит, ну, где правильно? Смотри, у нас на горе поклоняются, и там в Иерусалиме. Мы думаем, что на горе правильно у нас. Но на самом деле можно тщетно поклоняться Богу и на вашем месте, и на нашем месте. Можно тщетно поклоняться и в Портленде, и в Самаре. И даже, я знаю, и в Иерусалим, если поедете, бесполезно. На самом деле все начинается совсем, можно сказать, Бог ставит другие точки поклонения. Помните, Исаия говорил, «Этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Человек, тебе нужно подумать не о внешнем, а о внутреннем. Вопрос, следовательно, состоит не в том, где, а в том, как нужно поклоняться. Во-вторых, Иисус приковывает ее внимание к вопросу «кому?». Посмотрите 22 стих. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Я хочу вам объяснить. Проблема в том, мы уже говорили, что они отвергли всю Библию, за исключением 5 книг Моисея. И эти 5 книг они извратили. Поэтому у самарян не было настоящего правильного понимания Бога. И здесь Иисус Христос, что Он делает? Он говорит ей, что вы должны подумать, кому вы поклоняетесь. Вам нужно ясно иметь ясное представление, кто тот, кому вы поклоняетесь. И он говорит, но иудеи в этом правы. Иудеи придерживаются Писания, в отличие от вас, самарян. Думали ли вы о том, что богослужение, да и наше ежедневное хождение должно быть наполнено жизнью и исходить из глубины сердца? Думали ли вы о том, что способ поклонения должен покоиться на подлинном осознании Бога? Я знаю, вы об этом думали. Вы самая продвинутая молодежь в этом плане, я знаю. Но мы должны продолжать думать. Мы должны думать о том, о внутреннем предстоянии перед Богом и об объекте поклонения, о том, каков наш Бог, которому мы поклоняемся. Смотрите, 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе, буквально духовным образом». И в истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Итак, мы видим здесь два основных слова. Дух и истина. Вот эти точки, в которых поклонение начинает быть настоящим. Буквально, как и кому мы поклоняемся. Человек должен поклоняться не просто показным образом, не просто Иисус говорит здесь о форме, Он говорит о внутреннем предстоянии перед Ним. Он говорит о должном отношении сердца к поклонению. Подумайте, пожалуйста, об этом серьезно. Вы должны понять, о чем идет речь. Вспомните то время, когда вы были в религии, например. И вы приходили в церковь, вы делали все правильное. Вы знали, как петь гимны и псалмы. Вы знали, где... Я знаю, что здесь много молодежи, дети верующих родителей. И вы все знаете хорошо наизусть. Вы знаете, когда вставать надо, когда садиться. Вы знаете, какие гимны, многие гимны наизусть знаете. Вы знаете, вот сейчас будут молиться, а вот скоро уже проповедник закончит. И у вас может быть тоже опасность войти в форму поклонения. Но Иисуса интересует твое сердце. Итак, поклонение в духе говорит об образе поклонения. Такое поклонение противоположно поклонению исключительно внешним образом. Поклонение в духе противоположно любому поверхностному, формальному поклонению. Когда мы говорим о поклонении в истине, это противопоставляется поклонению, основанному на неправильном понимании Бога. Поклонение в истине – это значит иметь правильное понимание Бога и, соответственно, этому пониманию – выстраивает свое предстояние перед Богом. Итак, истинное поклонение заключается в слиянии сильных чувств и здравом глубоком учении. Живая любовь к Богу, укорененная в истине, вот сущность истинного поклонения. Здесь очень много говорили о Джонни Пайпере. Я взял одну иллюстрацию из его книги. жаждущий Бога. Чтобы объяснить это истинное поклонение, он берет пример печь. Ну, печь – это где есть огонь, где есть жар. Он говорит, представьте себе печь, в которой пылает огонь. Так вот, топливо для поклонения – это истина Божья. Печь поклонения – это дух человека. Жар поклонения – и это наполненные энергией и жизнью такие духовные проявления, как раскаяние, почтение, доверие, внимание и радость. И он дальше продолжает. Но в этой картине что-то упущено. У нас есть печь, у нас есть топливо, у нас есть жар, но что-то не хватает. Буквально нет чего-то, без чего не будет жара, не будет пламени. И он говорит так, другими словами, до тех пор, пока Святой Дух не пробудит наш дух пламенем жизни, последний настолько безжизнен, невосприимчив, что даже не считается духом. На самом деле, топливо поклонения – это истина о Боге, Его величие. Это Бог, предстоящий нам через Слово Его творение. Огонь, благодаря которому это топливо горит, это возрождение Духом Святым. Печь – это наш дух. И, наконец, проистекающее из всего этого жар нашей любви – это действенное поклонение, выражающееся в исповедании веры, желаниях, восклицаниях, слезах, песнях, склоненных головах и послушной жизни. Давайте посмотрим на себя, братья и сестры. Имеем ли мы вот такой жар поклонения перед Богом? Действительно ли реально мы внутри преклонены перед Богом? Действительно ли мы не смотрим на форму или на внешний образ, то как, ну, может быть, на меня кто-то сейчас посмотрит, как я поклоняюсь. Надо закрыть глаза и надо сделать вид, что я как-то поклоняюсь так искренне. На чем вы сосредоточены, когда приходите в церковь для того, чтобы поклоняться Богу? Сосредоточены ли вы над тем, как смотрит на вас вокруг вся остальная молодежь? Думаете ли вы о том, ну как посмотрел на меня вот тот брат или та сестра? Играете ли или вкладываетесь ли вы на свой внешний имидж? Или вы думаете о своем внутреннем состоянии или предстоянии перед Богом? Когда мы возвращаемся к этой истории, мы видим, что ученики уже подходят назад. Они пошли за пищей, они купили пищу, возвращаются обратно, хотят дать Иисусу, накормить Его, но Он говорит, но я сыт. И они в недоумении, что ты ел? И Он говорит в 32 стихе 4 главы, у меня есть пища, которую вы не знаете. Оказывается, все это время, когда Он говорил с самарянкой, Он получал питание. Он питался все это время, потому что исполнял волю Отца. Чем же Он питался? 34 стих. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». В чем же заключается дело Божье? Дело Божье в том, чтобы искать истинных поклонников в духе и истине. Разговор между Иисусом и самарянкой, живущей в прелюбодеянии, представляет собой дело Божье, в котором Он создает подлинного верующего. Вслед за этим разговором Иисус относит свои слова к ученикам и к нам. Посмотрите 35 стих. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Господь говорит буквально, в Самарии поспела целая нива людей. Эти люди уже готовы к тому, чтобы вы пришли и взяли, и сделали из них поклонников нашему Отцу. И вот пятое действие, что делает Иисус Христос. Он говорит, чтобы привести других к поклонению, Иисус посылает тебя и меня жать тех, кто готов к поклонению. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, 36 стих и 30, по 38 мы видим слова, обращенные к каждому из нас. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут». Я хочу сказать, что прошу вас, чтобы эти слова вы применили лично к себе. Бог желает, чтобы истинные поклонники, а я верю, что здесь много тех, кто по-настоящему поклоняется Богу, чтобы вы теперь шли и, по примеру Иисуса Христа, делали других истинными поклонниками в духе истине. И он далее говорит, 38 стих, «Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а мы вошли в труд их». Я знаю, что стратегия вашей церкви – это приобретение людей через личную преклоненную жизнь перед Богом. Я знаю, что вы об этом постоянно говорите. Мы можем влиять на этот мир. Вы, молодежь, можете влиять на другую молодежь, если вы реально будете жить день за днем преклоненной жизнью перед Богом. Если вы живете день за днем в Божьем присутствии, если ваша жизнь – это постоянное предстояние перед Богом, если вы поклоняетесь от всего сердца, имея истинного Бога в разуме, то это будет приводить других людей к истинному поклонению. Они будут видеть ваше благоговение и то, как вы цените Небесного Отца. Это обязательно будет влиять на них. Как соль осоляет пищу, как свет освещает тьму, так истинный поклонник становится каналом сияния Божьей славы. И Бог может сделать многое и многое через вас, братья и сестры, в этом городе. И Он уже сейчас многое-многое делает. Спасибо за то, что вы выслушали проповедь. Давайте встанем, помолимся. Господь, слава Тебе и благодарность за то, что Ты желаешь делать истинных поклонников. За то, что Ты ищешь нас, Господь, мы Тебя не искали и не ищем, но Ты находишь нас, и Ты ведешь нас по пути, чтобы сделать из нас поклонников. Далее, Господь, Ты даешь нам истинный источник, источник, который делает в нас родник, который бьет жизнью вечной. И, Господь, Ты показываешь на нашу несостоятельность, Ты открываешь нашу греховную жизнь для того, чтобы эта проказа не разрушала нас, чтобы грех не был преградой между нами и Тобою, чтобы грех ушел в сторону, и мы могли по-настоящему поклоняться Тебе. Господь, Ты объясняешь суть поклонения. Ты говоришь, что поклонение – это есть поклонение в духе и истине. Ты говоришь, что образ поклонения должен от чистого сердца, из глубины души и согласно истине Слова Божьего. Чтобы нам правильно поклоняться, Господь, Ты говоришь о том, чтобы мы познавали Тебя через Слово Божие и понимали, каков Ты, и знали, какому Богу мы поклоняемся. И, конечно же, Господь, Ты желаешь, чтобы много-много других людей спаслось и обрело жизнь вечную. И для этого Ты желаешь, чтобы истинные поклонники в духе истины шли туда к людям и жили жизнь предстояния перед Тобой. Влияй, Господь, через эту молодежь, я молю Тебя, на многих других молодых людей, чтобы они обращались к Богу, были истинными поклонниками в духе и истине.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!